Ну, Псалом 22, Псалом 23. Чтобы понять эти псалмы, это довольно важно понять, на каком контексте Давид этих писал. To understand the Psalms, it's important to understand the context in which David wrote them. И у нас есть довольно много исторической информации раньше в Библии о жизни Давида. И можно понять некоторые псалмы прямо в контексте каких-то случаев в его жизни. And we have the history of David written earlier in the Bible, and it's possible with some of these psalms to understand pretty well when they happened. Когда Давид был уже в среднем возрасте, его сын Авессалом сделал какой-то бунт против Давида и пробовал даже ему убить. И Давид убежал из Иерусалима, быстро убежал. When David was getting on in years, his son Absalom made a rebellion against him, and David had to quickly run away out of Jerusalem. Я считаю, что это на том времен, что он писал этот псалом. And I think it's at that time that David wrote this psalm. Потому что написано, что он вышел из Иерусалима и ходил по долину. Because it's written that when David left Jerusalem, he followed a valley. И здесь, в четвертом стихе, here in verse 4, говорится, если я пойду и долину смертной тени. He talks about going through the valley of the shadow of darkness, or the valley of the shadow of death. И Давид, кажется, был на этом долину в ночи. And David was in that valley, it seems, at night. И потом неожиданно один из его посторонних по пути готовил для него трапез с виной и еду. Очень приятно для него, что неожиданно он нашел. Но посторонник встречал ему вот с виной и такой трапез. Он готовил еду для Давид именно в пустыне. Ему звал Варзилай. And then verse 5, I think that refers to how while David was running away from Absalom when he was in the desert, he is greeted unexpectedly by one of his supporters called Barzillai, who prepares a big feast for him with bread and wine and food right in the middle of the desert. Я думаю, об этом Давид имел в виду в пятом стихе. Ты, то есть Бог, приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. И тоже написано, что Давид следовал не только в долину, но по реку, когда он ушел из Иерусалима. And it's also written that when David went away from Jerusalem, he followed the river in the valley. И в втором стихе он, то есть Бог, покоит меня на злачных пожитиях и водить меня к водам тихим. So I think that's what it means in verse 2 when he says that God is leading me behind beside the quiet rivers.
Итак, все это трагедия. Когда его сын сделал такой бунт против него и пробовал ему убить, и он бегал за свою жизнь, он понял, что Господь меня ведет. Это не так, что я просто бегал, Бегу. Он сказал в третьем стихе, что он направляет меня. So, it wasn't just that he was on the run from Absalom, running wherever he could. He feels very much that although that's happening, God, verse 3, is leading me in the path of righteousness. И когда написано, что Господь, пастырь мой, конечно, Иисус является для нас добрый пастырь. And when it's written in verse 1 that the Lord is my shepherd, of course we think of Jesus, who says, I am the good shepherd. Это не значит, что Иисус сам Бог. Это значит, что Бог фактически является через Иисуса. Он является наш пастырь, наш пастух через действие Иисуса. And so when it's written, the Lord is my shepherd, this, we think of Jesus being our shepherd. But this doesn't mean that Jesus is God. It means that God operates as our shepherd through Jesus.
Итак, если даже кажется, что жизнь как-то бессмысленна, жизнь совсем странна для нас, что мы постоянно как-то на движении, фактически Бог направляет нам на стези правды ради имени Своего. Это не просто случайно. Это все Его рук в нашей жизни. So even if it seems that life is just random, it's all chance, that is not the case. That even in the worst situation, even if you are running for your life, actually God, verse 3, is leading you in the paths of righteousness. И Бог дал Давиду как ободрение трапез именно там в пустыне. And God gave David as a comfort this table prepared in the wilderness. Verse 5, 5 стихе. Я считаю, что это немножко говорится о нашем преломлении хлеба, потому что мы здесь перед трапезом Господа. In a little way, I think it talks about the breaking of bread, because we are here at the table of the Lord. И Бог дает нам тот трапез как неожиданное, скажем, утешение в пустыне. And God gives us that table of the Lord as a comfort in the wilderness. В 23-м Псалом, Psalm 24, 3-4, verses 3 and 4. Кто возойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Who is going to stand in the holy place of God? He that has clean hands and a pure heart. Ну, первым взгляд, мы чувствуем, ладно, но это не я. And I think at the first sight we read those words, he that has got clean hands and a pure heart, and we think, well, that's not me. Но почему так написано? But why is it written like that? Я думаю, написано так, чтобы... Славик, пожалуйста, отключи тот телефон. Я думаю, что написано так, потому что Бог хочет, чтобы мы поняли, что, ладно, это не я, у меня нету такой вот чистой руки, чистой сердца, но через того, что человек во Христе, значит, что Бог меняет праведность Иисуса к этому человеку. И в том плане тогда он становится как-то чист перед Богом. So why does it talk there about having a pure heart and clean hands? We can be counted as if we are pure and perfect if we're in Christ and God counts the righteousness of Jesus to us. 24 Psalm, Psalm 25. Столько раз в этом псалом Давид спросил у Бога в втором стихе: «Да не постыжусь, на тебе уповаю, да не постыжусь». В третьем стихе: «Да не постыдятся и все надеющиеся на тебе, да постыдятся беззаконящие». И дальше в 20 стихе: «Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебе уповаю». There's a big theme here, very often in the Psalms, that do not shame me. May I not be ashamed. He says in verse 2, let me not be ashamed. Verse 3, let those that wait on you not be ashamed, but let them be ashamed which sin. And in verse 20, deliver me and let me not be ashamed, because I trust in you. Почему у него было такое, ну, переживание насчет стыда? Why was he so concerned with not being ashamed? Я думаю, что он смотрел и имел в виду на судный день. I think he's thinking all the time about the day of judgment. Я прочитаю пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. I just read Daniel chapter 12, verse 2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Many of them who sleep in the dust of the earth will awake at the resurrection, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt.
значит, что когда Иисус придет, воскресенье будет, и судный день будет. So when Jesus comes back, there'll be a resurrection and a day of judgment.
И тот суд в одном плане будет как-то открыто перед всем.
And that judgment, in one sense, will be open in front of everybody.
То есть мы будем смотреть на друг друга. Мы будем видеть каждые подробности твоего жизни, моего жизни. Жизнь будет как-то открыта перед всем.
Как это механически происходит, я не представляю. Но так и написано, что как-то мы будем видеть все таинство человека, как-то откроется не только перед Богом, а перед друг другом.
And so, how it will work out practically, I don't know, but it's clear that the Day of Judgment is not just everything being opened before God, but also we will see each other's lives, that in one sense it will be open in front of everybody.
Поэтому Иисус сказал, что лицемерие не стоит, потому что в конце концов, когда Иисус придет, наша жизнь будет вообще открыта перед всем.
And Jesus says this when he says that we shouldn't be hypocrites, because he says when Jesus comes back, our lives will be opened up in front of everybody.
Итак, Давид спросил, в принципе, да, я не постижусь. То есть, он имел в виду, что когда я буду стоять перед судным троном Божьим, пусть такое посланение, стыд не было бы для меня.
Но как может быть, когда мы все согрешили?
So he keeps asking that he won't be ashamed in the day of judgment. But how can that be when we have all sinned seriously?
Только через того, что человек во Христе, и Бог смотрит на этом человека, как у него нету греха. Только в этом плане мы сможем стоять там без стыда.
It's only if we are baptized into Christ and we really believe that we are in Him and that we are counted righteous that we can stand before God without shame.
И это чудесное понятие, что мы сможем в конце концов стоять перед Богом без никакой стыда.
И это только возможно не из-за того, что мы жили такой хорошей жизнью, но из-за того, что мы уверены, что я во Христе, и Бог мне все чистил и простил.
So it can only be that we are able to stand without shame before God at the last day because we are in Christ and because really our sin is covered in Him.
В 7 стихе, 24, Psalm 25, verse 7, «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай».
Don't remember against me the sins of my youth.
У нас фальшивое впечатление, что ладно, если я кое-что согрешил давно, ну ладно, я об этом почти еле-еле не помню. И у Бога тоже, наверное, он как-то об этом уже не помнит. Но это не то.
Факт того, что мы не покаялись, значит, что Бог все равно чувствует тот грех до сих пор.
Maybe we think that, well, if I sinned a long time ago, I can hardly remember what I did. Yeah, well, God probably sees it the same way. Probably he also some kind of forgot. But God doesn't. And if we have not repented, that sin remains. And the passage of time does not just sort of make the sin go away.
Факт того, что столько лет прошли, не значит, что поэтому, только из-за этого, на этом основании, тот грех как-то исчез.
Исчез, наверное, в нашем представлении, но не так у Бога.
Факт того, что столько лет прошли, не значит, что я поэтому как-то об этом, из этого греха как-то чист.
Нет, надо делать так, как Давид сделал. Уже с этим росте, возрасте сказал, прости, пожалуйста, грехов юности моей.
So we must be like David, who in middle age says, please forgive me the sins of my youth. Please forgive me what I did wrong all those years ago.
И он сказал в 11 стихе, in verse 11, ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое.
He says, please forgive me, forgive my sins for the sake of your name.
Какой связи между ради имени Твоего и прощением?
So what connection between God's name and our forgiveness?
Имя Божие – это не просто Его имя, так как у нас есть имен. Имя Божие означает Его личность, Его характер. The name of God is not just a name like we have names. The name of God is essentially His character and His personality. И мы принимаем крещение во имя Господа. We get baptized into the name of the Lord. Это значит, что все его характеристики в личности и так далее как-то меняются над нами. Он как-то смотрит над нами, как у нас есть терпение, любовь, прощение, справедливости и так далее. Даже когда у нас до конца нету всего этих до конца. Но он смотрит над нами, как у нас есть такое совершенство, так как есть у него. So when we're baptized into the name of the Lord is His characteristics, His justice, His patience, His love, His kindness, His forgiveness, His righteousness, etc. And so although we are not perfect, God looks at us as if we are, because we are in the name. И это является основанием тогда для нашего прощения. And that's the basis then for our forgiveness. 15 стихе, verse 15. Очи мой всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мой. My eyes are always looking at God, and He will pick my feet up out of the net. По-человечески кажется лучше, если ты будешь смотреть своими глазами на ноги твои. Если ты знаешь, что сеть есть там, то логично, что глазами будешь внизу, и ты смотришь на путь, куда ты ходишь. Но он наоборот сказал, что нет, я туда не смотрю. Я смотрю, очи мои всегда к Господу. То есть доверяя и веря, что Он будет извлекать ноги мои из сети. So, from a human point of view, it's better to keep your eyes down, to look at the path that you're walking so that you don't put your foot in the net. But he's saying that, no, I won't do that. I will lift my eyes to the Lord, and I will trust Him to keep my foot out of the net. Мы знаем, что это говорится о том, что мы сможем очень легко согрешить. Есть только сеть, скажем, для нас в нашем пути. И это не из-за наших человеческих сил, что мы не будем как-то падать на этих сетах. Это от Господа. То есть, если мы думаем, что с моим человеческим силам я буду как-то держаться, чтобы не грешить, так и не получается. Это получается только так, что если очи наши к Господу, тогда Он будет нас извлекать из всяких этих сетов. So, what it means, I think, is that all the temptations and traps and nets that there are in our spiritual path, only God can save us from them. It's not by human strength, by our own human strength, looking at all those obstacles, etc., and trying by our own strength to keep ourselves out of them, that we can be saved from falling into temptation. We've got to completely trust in God to do that. Итак, когда у нас есть искушение, есть тенденция думать, если только у меня было бы побольше сил, я мог бы как-то успевать против тот искушение. Но, к сожалению, наша природа просто такой слаб. И я думаю, что здесь, в этом стихе, говорится о том, что человек придется уповаться 100% на Господа. So, as we meet temptation in our lives, it's common that we think, if only I had more strength, I could somehow overcome this. I could somehow be strong enough to get through it. But I think what he's saying is that you can't do that which is not natural, that is to not try by your own strength to look where you're going, but just keep your eyes on God, and He is the one that will save you from temptation. Итак, думаем сейчас об Иисусе. So we think now about the Lord Jesus. И Он никогда не согрешил, and He never sinned. И, конечно, мы хотим знать именно как Он совершал такое чудес, что, имея наша природа, Он все равно не согрешил. And of course, we reflect on the old question, how could Jesus, having human nature, actually never sin, actually never fall into the net? И мне кажется, что это не было просто так, что у него было столько сил, чтобы в разум встречал искушение, он как-то держался и хотел делать, но как-то не сделал. Я думаю, что чуть по-другому. Он так смотрел на Господа, на Бога, и что это просто его путь жизни был положительный, что я хочу так и так делать для него. Он просто положительно думал о том, что он хотел делать для Бога и как он хотел быть для Бога. И в этом плане он не обратил внимания, можно сказать, к искушению.
So I think with Jesus it was because he was so positively focused on God that he therefore just didn't really keep looking at temptation like he really wanted to do it. He was so focused on the positive that the negative did not appear so attractive to him.
Итак, так как мы прочитали 22-м псалом, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это не говорится о том, что как-то жизнь будет для нас прекрасна, что машину хочешь, ну, сразу получаешь. Нет. Это говорится, конечно, в рамках духовности. И что я ни в чем не буду нуждаться, конечно, в духовном плане. Итак, когда мы считаем, что как-то у меня не хватает сил против искушения, потенциал у нас есть. Потому что здесь он обещал, что если он наш пастырь, мы ни в чем не будем нуждаться. То есть, каждый сил против искушения и к духовному успеху он сделал для нас вполне возможно.
Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29.
So we're going to read from 1 Corinthians chapter 11, from verse 23 to 29, about the breaking of bread.
First of Corinthians chapter 11, from 23 to 29, where he explains that the bread is the symbol of the body of Jesus, and the wine is the symbol of the blood of Jesus.
Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, предомил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба.
So just going to give thanks for the bread.
Отец наш небесный, Lord God, our Heavenly Father, хотим тебе поблагодарить за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса.
We want to thank you for this bread in which we see the symbol of the body of our Lord Jesus.
Отче, пусть это имело бы посильнее для нас значение, что твой сын для меня умер.
Heavenly Father, may it have more and more meaning for us that your Son died for me.
Отче, пусть мы будем найти наше место в теле твоего Сына.
Father, may we each find our place in the body of your Son.
Отче, прибудь с нами до самого конца.
Father, please be with us to the absolute end.
Во имя Иисуса. For Jesus' sake. Amen.